За поясом угрожающе торчала чуть изогнутая рукоять длинного закрученного шампура.
«Это форма морской пехоты конца прошлого века. Отчаянной храбрости были парни. Мне бабушка рассказывала, Рада, покопавшись рукой в каких-то обгорелых досках, выудила головешку и старательно извозюкала ею все лицо, что в таком виде они внушали дикий ужас своим врагам».
«Да», — содрогнувшись, признался Нед Гамильтон, «в таком виде вы и друзей распугаете».
«А если я еще сделаю страшное лицо и зарычу?»
«Не надо, динозавры так шарахаются. Поберегите боевой пыл для тех негодяев, что встанут у нас на пути».
«Как встанут, так и лягут», — гордо заявила Рада, и с ней никто не спорил.
Тяжелый динозавр с пулеметом на спине и двумя суровыми всадниками выглядел столь внушительно, что для полного сходства с парадным генеральским танком не хватало только знамени. Нед было поделился этой идеей с ретивой воительницей, но осекся, прикинув, из какого же хлама она может выбрать себе священную хоругвь. С нее станется водрузить на палку старый коврик, веселенькую деталь дамского туалета или еще чего похлеще. Катакомбы находились на другом конце города и добирались до них почти 2 часа. Рада насвистывала разные военные мелодии и похлопывала по вороненному стволу пулемета, постоянно пробуя ногтем остроту шампура. Ей казалось, что опытные головорезы именно так и ведут себя перед боем. Рыжий рыцарь, наоборот, был глубоко задумчив, в полуха слушая щебет своей эмоциональной спутницы. Они выехали на городскую окраину, где почти не осталось целых домов, и спустились вниз по дороге к котловану. Там были большие ржавые ворота с очень одиноким стражником лет 17 в белом. Увидев бронированную машину морской пехоты, паренек заметался, схватившись за длинное копье, но пост не оставил. «Всего один», — поразился Нед, кивая на бедного адепта.
«И тот решил помереть смертью храбрых», — возмущенно поддержала Рада. «Вы его сразу застрелите? Или мне нахало сначала шампуром потыкать, чтобы дольше мучился?»
«Че вам надо?»
— тонко пискнула обсуждаемая жертва. «Воин, мы пришли освободить пленников. Я готов пощадить твою жизнь, если ты сдашься».
«Чё?»
— похоже, от отчаяния у сына обновленного мира заело пластинку.
«Чё надо? Надо? Чё, а?»
«Смена дежурства. Вот чего!» — улыбчиво пояснила Рада. «Великий и милосердный Вшивамбапшипутра очень о тебе заботится. А потому, чтоб ты, не дай бог, не переутомился на службе, он послал нас тебе на смену».
«И чё?»
«Не чокай!» — взорвалась колдунья. «Твоя вахта кончилась. Беги домой. Мы сами тут все поохраняем. Да, копье оставь. Оно тебе уже не пригодится».
«А вы тут сами?» — допер паренек. Все трое, включая динозавра, кивнули.
По лицу адепта расплылась благодарная улыбка, и он резво рванул на выход, радуясь чувству выполненного долга.
«Я же говорила, они натуральные зомби». Для пущей выразительности Рада постучала себя по лбу. Звук был очень выразительный.
Крики стражников перекрывались свистяще чавкающими ударами кнута. Королева предпочитала лично не присутствовать при экзекуции, и щур, явившийся по приказу кронпринца, на вытяжку стоял перед молодым господином. Валет не спешил с расспросами. Интуиция говорила ему, что карлик знает несколько больше, чем готов рассказать. Однако та же интуиция подсказывала, что пыткой или нажимом здесь ничего не взять. Следовало пойти другим путем. «Ты был в камере пленницы?»
«Нет, мой господин».
«Жаль. Я бы советовал тебе осмотреть ее. Королева наверняка потребует ответа».
«Какого ответа?» — деланно удивился карлик.
«Каким образом исчезает уже второй узник? Ты ведь не забыл странное бегство египетского жреца? Эта девчонка ухитряется дважды уйти у нас из-под носа. Подобные случайности кому-то могут показаться закономерными».
«Да, я посмотрю, конечно, но вы ведь знаете, сейчас такое время слияния сфер».
«Я знаю, Щур, я слишком много знаю». Но тебе ведь придется давать объяснение не мне. Королева не в лучшем расположении духа, поэтому придумай что-нибудь еще, кроме жалких ссылок на непредсказуемость измерений. Я вполне доступно объясняю».
«Вы очень добры», —
пригнулся Щур, но тяжелая ладонь Валета лишь ободряюще похлопала его по плечу. Это был плохой знак. Металлические ворота динозавр снес с разбега, одним ударом своего бронированного лба. Нед и Рада вошли в узкий коридор между двумя рядами железных клеток, начинавшихся прямо у входа. Сотни настрадавшихся глаз уставились на них, и пальцы несчастных узников цепились в прутья решеток. Крестоносец подобрал валяющийся булыжник и взвесил его в руке.
«Белый рыцарь! Белый рыцарь!» — прошелестело в напряженном воздухе, а Нед Гамильтон, опуская камень на первый замок, громогласно объявил. «Мы пришли дать вам свободу!»
Мгновение спустя его заглушил такой рев голосов, что, казалось, стены покрылись трещинами.
Весь остаток того памятного дня Илона провела в блаженном спокойствии. Поняв, что надеяться больше не на кого, бывшая студентка показала себя во всей красе, открыв в самой себе такие способности, о которых раньше и не подозревала. Например, она вдруг почувствовала вкус к дворцовой интриге. Ей ужасно льстило, что ее так старательно пасут, и она изо всех сил старалась облегчить своим опекунам эту задачу. Время от времени Илона подходила к окну, делая вид, что пристально вглядывается вдаль. За окнами установили постоянное наблюдение. Выйдя на балкон, она потребовала зеркальце, якобы для того, чтобы поправить прическу. А на самом деле пустила солнечный зайчик в пустой подъезд близ стоящего здания. Через минуту туда бросилась группа захвата. Дважды она писала маленькие записки с коротким текстом типа «Вшивый Путро дурак» и тайно всучивала их наиболее противным мортам. В результате четверых несчастных куда-то уволокли, невзирая на вопли протеста. Илона буквально на глазах становилась отъявленной шпионской стервой. Но все это были мелочи, проба сил и возможностей, а настоящим врагом она почитала только самого Вшивамбапшипутру. Пожилой первосвященник сделал ставку не на ту лошадку. Леди Щербатова впервые в жизни готовила самое настоящее убийство. А пока с ее губ не сходила сияющая улыбка, и восторженные очи глядели на мир с любовью и упоением. Многоопытный пророк, между тем, так и не показывался. То ли осторожничал, то ли был слишком занят, то ли и вправду о чем-то догадывался. Когда он не появился даже за ужином, на Илону впервые нахлынули нехорошие подозрения. Прислуживающие ей девицы торопливо объяснили, что обстоятельства роковым образом изменились, и церемония кумпа-баба, явление предсветлой очи пророка, откладывается на завтра.
«Это что же, я своего зайчика шаловливого сегодня уже не увижу? Я хочу!»
Печально поконючила благословенная невеста, старательно подставляя ножку юноше, груженному подносом с фруктами. Сын обновленного мира грохнулся во весь рост, удачно зацепившись за скатерть и почти свалив стол. Возмущенная Илона, тем не менее, попросила его сурово не наказывать и, великодушно простив чуть-чуть облитый соусом костюм, отправилась к себе в покое. Естественно, в общей суете никто и не заметил, как ловко она сунула себе в рукав серебряную двузубую вилку. Невесту пророка с почетом проводили до дверей ее опочивальни. Скинув на пол вымазанный пиджачок, мятежница быстро перепрятала вилку под штанину, сунув ее черенком под ремешок с медальоном, после чего неторопливо огляделась. Спальня представляла собой достаточно просторное помещение, украшенное коврами и гобеленами с изображениями на эротические темы. Входная дверь запирается на банальный засов. Посередине здоровенная высокая кровать с красным покрывалом, а над ней огромное зеркало в потолке. В левом углу виднелась аккуратная дверца. Там оказалась душевая с совмещенным туалетом. Еще раз внимательно все осмотрев, обстукав и обнюхав, Илона пришла к выводу, что в эту комнатку можно проникнуть как-то еще.